Глава 18. Напролом. В квартале от них на площадь вышли двое механиков.
«Черт!» — с какой-то детской обидой, почти со слезами в голосе, закричал Берг. Подняв гравимет, он отчаянно и бессмысленно принялся палить по железным громадинам. Киванов толкнул его за угол. «Достаточно на сегодня одного Баслова. Ключ почти уже был у нас в руках. Все. «Хватит!» Вейзель бросил взгляд на лежавшее на дороге, рассеченное надвое, тело Баслова. «Капитан погиб», — тихо произнес он. «Прекрати!» — заорал на него Киванов. Сзади подошел Кийск и успокаивающе похлопал Борису по плечу. Лицо его было бледным, но при этом каменно-спокойным. Борис сам себя хлопнул ладонью по щеке и на секунду закрыл глаза. «Все», — сказал он, открыв их снова. «Я в порядке». «Как рука, Ива?» «Могло быть и хуже», — процедил Кийск сквозь зубы. «На площади двое механиков», — торопливо заговорил голос. «Контролеры пытаются заблокировать квартал, но пока еще оцепление не слишком плотное. Можно попытаться проскочить». «Куда? Снова в подвал? Даже если нам удастся уйти, механики после сегодняшнего нападения больше не станут ходить по улице поодиночке». «У нас не будет ни малейшего шанса заполучить ключ».
«Так что же ты предлагаешь?»
«Ты сможешь проникнуть в купол?»
«Я-то смогу, но какой в том прок? Вы же не сможете этого сделать. Двери в них открываются только по особому кодированному сигналу, передаваемому через информационную сеть. Код мне неизвестен».
«Не ори!» — негромко, но властно приказал Кийск.
Голос ошарашенно умолк.
«Мне только надо знать, открыт ли сейчас в каком-нибудь из куполов вход в лабиринт, и что за охрана возле него?»
«Вход в лабиринт под куполом открыт всегда», — уже спокойным тоном ответил голос. «Обычно работу приборов контролирует один или двое механиков. Дровартаков пускают в купола только в исключительных случаях, когда нужно перебросить их на другую планету, и обязательно под присмотром механиков».
«Теперь слушайте меня все. Я намерен уйти в лабиринт, даже не имея ключа. Если лабиринт и в самом деле чего-то ждет от меня, то он и укажет нам дорогу. Я думаю, что у нас есть шанс прорваться, потому что механики не ждут от нас подобного безрассудства. Но возможно, что и эту авантюру ожидает печальный конец».
«Как ты собираешься попасть внутрь купола?» — спросил Вейзель.
«Как и прежде, воспользовавшись подземными коммуникациями. Должны же быть пути доставки к лабиринту оборудования, вооружения и прочих материалов, подлежавших отправке на другие планеты. Или я не прав, голос?»
«Все так. Но как только вы заберетесь в путепровод, об этом тут же станет известно механикам».
«Ну и пусть. Вряд ли им придет в голову, что мы направляемся к лабиринту. Логичнее будет предположить, что мы просто пытаемся в очередной раз выйти из окружения. А когда они поймут, что к чему, будет уже слишком поздно».
«Ну так чего же мы ждем?» — нетерпеливо взмахнул руками Киванов.
Только сейчас, окинув взглядом тех, кто стоял рядом с ним, Кийск обратил внимание, что среди них нет Дравера.
«А где Джои?» — обеспокоенно спросил он и оглянулся по сторонам.
Джои сидел на корточках возле рассеченного надвое тела Баслова. Руки его раскрытыми ладонями были распростерты над мертвым телом.
«Черт, Джои, что ты там делаешь?» — закричал Кийск, испугавшись, что с Дравером что-то случилось. «Я пытаюсь помочь ему», — сказал Джои, повернув к нему осунувшееся, посеревшее лицо.
«Ты ему уже ничем не поможешь. Намеренно жестко, чтобы привести Дравера в чувство», — сказал Кийск.
«Он погиб, когда не был готов к смерти», — сказал Джои. «Его сознанию придется долго блуждать в поисках пути к белой бесконечности».
«Ты это серьезно?» — недоверчиво прищурился Берг. Джои едва заметно кивнул. «Кончай, Джои!» — Кийск подошел к нему и, схватив за руку, рывком поднял на ноги. «Сейчас нужно помогать живым. Мы идем в лабиринт. Не вздумай лезть ни в какие информационные потоки. На этот раз у нас не будет возможности вытащить тебя оттуда».
Джои снова молча кивнул.
«Держи». Берг сунул ему в руки подобранный с дороги гравимет.
Прежде чем оставить тело Баслова, Кийск наклонился и вытащил у него из карманов два запасных энергоблока. Они вошли в единственную дверь длинного здания, выходившего торцевой стеной на площадь. «Сюда!» — махнул рукой Киванов, указывая направление, и побежал по проходу за спинами сидевших в своих рабочих нишах операторов-дровартаков. Ворвавшись в соседний зал, он выстрелом из гравимета разнес колпак над загибающимся вниз краем конвейерной ленты. На автоматах замигали аварийные огни, и конвейер остановился. Кийск ногой откинул в сторону какой-то запаянный в жестяную коробку блок и, забравшись под колпак, начал спускаться вниз, используя как ступеньки другие закрепленные на ленте блоки. Внизу на параллельных брусьях, идущих вдоль горизонтальной трубы путепровода, стояла наполовину загруженная вагонетка с низкими бортами. Спрыгнув в нее, Кийск ударился раненым плечом о стену и, на мгновение зажмурившись, чтобы погасить вспыхнувшее в глазах зеленоватое пламя, тихо выругался сквозь крепко стиснутые зубы. Ладонь, которую он прижал к плечу, сделалась мокрой и липкой от выступившей из раны крови. Включив фонарь, Кийск встал на четвереньки и пополз по трубе. Должно быть, от того, что рана была потревожена, сделанная Джои анестезия начала отходить. Любое движение отдавалось резкой болью в левой руке, которая с каждым разом становилась все сильнее, била пульсирующим толчком в затылок и стекала вниз до кисти. Кийск старался ползти быстрее, чтобы закончить путь прежде, чем боль сделается нестерпимой.